Что для меня духовность? Для меня духовность – это быть с целым вместе. Это про проживание именно вот так, что я вместе, я одно целое. И отсюда как раз и выиграть-выиграть вместе с целым, да, как и я тоже могу играть вместе. Как я могу не тянуть одеяло на себя, например, да, своими какими-то заявлениями целей, предположим, что вот я хочу, чтобы так было, да, и мне все равно, что-то там вселенная или там что-то там мир думаешь, да, вот сделай так, чтобы было так. Для меня всегда, скажем, любое действие, любое решение, оно сопровождается мыслью о во благо всех. Во благо всех, и здесь все, я говорю не только о мысли, не только о человечестве, да, во благо всего сущего. И, может быть, это приводит к тому, что все разворачивается медленнее, чем когда я только во благо меня и тебя, в лучшем случае, да, а то и только меня. Для меня духовность скорее о включении, о присоединении всего, вот, ну, то есть вот это понятие целостности, да, то есть все включать, ничего не исключать. И это точно не о, скажем, залипании на каких-то концепциях, на каких-то взглядах, да, сейчас вот есть такие концептуальные духовности, когда, помните, было время, когда мы, скажем, работали с какими-то физическими привязанностями материального характера, а сейчас как будто бы время работать с привязанностями духовного характера. Ну, то есть есть определенные воззрения, концепции, к которым мы привязались, и мы носимся с ним, как будто это истина. И вот эта наша привязанность к концепциям, что только так, а не как по-другому, она как раз нас и отделяет от целого. Что целое, оно живое, оно меняется, и сегодня оно сейчас так, а через некоторое время оно уже по-другому, а ты привязан вот к этой мысли, что вот, вот это правда, например. Красное – это правда, да, а зеленое – это уже неправда. Поэтому для меня всегда это про гибкость, про принятие, про принцип выиграть-выиграть как раз тоже о том, что как я играю с большей системой вместе, что мне важно звучать вместе.
Как вот прийти к духовности?
Здесь, наверное, нужно слушать себя. В данном случае не голову, да, а себя как душу, как сердце, может быть, так сказать. Что есть действительно разные пути, разные дорожки, да, и кому-то ближе пойти. Там, кто-то через религию начинает свой путь, да, кто-то через какие-то восточные практики начинает свой путь, кто-то даже через тренинги начинает свой путь к духовности, да, к расширению своей картины восприятия, что мы не только вот это, да, а что мир огромен, и ты в нем, и все это тоже тебе принадлежит, в том числе тебе. И здесь, конечно, очень важно слушать свои внутренние отклики. Знаю множество людей, которые слушали головой и, например, шли с каким-то учением, может быть, с какими-то наставниками, учителями, и в какой-то момент оказывались в тупике. Может быть, из-за того, что слушали головой, а не сердцем. Потому что когда ты слушаешь сердцем, ты слышишь, когда это твое, твой путь или не твой. Вот я, например, когда приглашаю, я являюсь для некоторых людей духовным наставником. Когда я приглашаю в этот путь, я всегда говорю: слушай, если оно твое, ты не сможешь не откликнуться. Если оно не твое, иди спокойно. Значит, другой кто-то, твой наставник, другой проводник, да, ну, по-другому тебе нужно доносить что-то. И в этом нет, ну, скажем, ошибки какой-то, в этом нет потери. Потому что издревле есть эта фраза: всегда найдется наставник для тебя, если ты ищешь. Важно идти, важно слушать, важно, ну, скажем, открывать для себя новые горизонты. И новые горизонты не только в материальном плане, что, допустим, новые какие-то финансовые планки, новые территории осваивать, например, в вашем бизнесе, в вашей нише, а это именно о масштабах влияния, то есть на информационном плане, на какой масштаб ты влияешь. Вот как если бы ты представил, что ты закрыл рот, и ты не делаешь руками, то есть ты практикуешь неделание. У тебя все, что остается, это мысли. То на уровне мыслей, на какой объем ты влияешь? Я думаю, что есть инструменты не социального характера, не материального характера. Такие духовные инструменты. Для кого-то это молитвы, для кого-то это аффирмации. Ну, кто с чего начинает, да? Для кого-то это какие-то практики. Кто-то вот сейчас, ну, достаточно многие люди пошли через тета-хилинг, например, да? Вот какие-то такие информационные инструменты. Кто-то работает через рейки с энергией, да? Кто-то через космоэнергетиков и так далее, и так далее. Сейчас очень много. Славянские техники, да, славянская культура, тибетские культуры, восточная культура. Много-много путей. Вопрос для меня всегда звучит вот в чем. Когда мы идем за кем-то, у этого кого-то есть свой потолок. И мы не можем пройти дальше, чем этот человек. То есть, если у него нет какого-то прохода к следующему уровню расширения мышления, то мы остановимся ровно на том месте, где остановился он, даже если у нас есть большая готовность. Поэтому вот этот путь, путь исследования, путь осознания, путь сотворения, он всегда таков, что если ты встал, остановился, то, похоже, тебе нужно сойти с этого пути, точнее, сойти с этого метода, я бы сказала, потому что путь в любом случае один. Сойти с этого метода и посмотреть, что, похоже, может быть, пришло время переобуться. Может быть. А может быть, пришло время в том же самом пути посмотреть, что есть тот, кто прошел дальше. То есть, да, есть у каждого наставника есть свой наставник, а у его наставника есть свой наставник. И я сейчас тут вспоминаю вот эту метафору, она мне удивительно нравится, метафора. Точнее, даже это притча про ученика, который решил познать дзен, там, познать, просветлиться, и он искал наставника. И вот он, значит, искал, и его путь привел на такую высокую гору, и там стоит потрясающий просто красоты и архитектуры дворец, и все в цветах, утопает все красиво, золото, и красивые люди, женщины, мужчины, звери там тоже, да, прирученные, все так потрясающе. И, значит, он спрашивает, живет ли здесь мастер, и говорит, да, живет, и выходит такой мастер там в белых одеждах, такой он красивый, молодо достаточно выглядит, и он улыбается, и видно, что у него все хорошо, и он счастлив, и он там весь, ну, там, убран в дорогих одеждах, и у него есть там женщина, у него и видно сразу, что есть деньги, и много. И он подходит, и ученик спрашивает, вы мастер? Он говорит, да. Он говорит, как? А я думал, что мастер — это тот, кто вот он там в аскезе всегда живет, он там мало спит, мало ест, он все время там в йоге, в каких-то асанах, да, он все время в медитации, в каких-то практиках находится, он лишает себя всех прелестей жизни для того, чтобы там познать еще больше. А тот говорит, да-да-да, я знаю такого мастера. Он живет вот там под горой, у него хижина. И указал ему путь. И ученик пошел, значит, поблагодарил, пошел, нашел, встретил этого мастера, попросился к нему в ученики, и тот его взял. И вот он также там год, два, три живет вместе с ним, там рядом или в одной хижине, ну, в такой, можно сказать, шалаше, там пальмы и листья, и он там только в набедренной повязке, да, вся вода — это роса, дождь, там, еда, которую то вот только ему мир дал. И он весь такой в практиках и продвигается, да, все здорово. И вот в какой-то момент настал день, когда его наставник говорит, послушай, я дал тебе все, что я мог дать. Большего я дать тебе не могу. Ты свободен. Он говорит, как? Что же мне делать дальше? Он говорит, ну, например, ты можешь пойти к моему мастеру, к моему наставнику. Он говорит, да, у тебя есть наставник, да. А кто у тебя наставник? Мой наставник тот, кто живет на горе. Иногда духовность и правда воспринимается как какие-то лишения, когда мы отрезаем материальность, когда мы тоже делим на вот духовное это хорошо, а материальное это плохо. На самом деле не просто же так, мы здесь в теле, в материальном мире и умудряемся осознавать себя чем-то большим, чем это тело, да, чем там, наши хотелки какие-то. И что испытание ограничениями — это только начало пути. Когда, а сможешь ли ты оставаться собой, когда у тебя мало денег, когда там, ну, есть какие-то лишения, да, когда у тебя что-то не получается. И когда ты с этим отлично справляешься и уже даже научился радоваться, вопреки всему, да, когда, казалось бы, там народ бежит за миллионами, да, а ты тут радуешься даже без миллионов, радуешься солнцу, радуге, там, улыбке детей и многому чему другому, потому что у тебя есть вода, потому что ты проснулся сегодня утром, и ничего не болит, как говорится. к 50 это уже отлично понимаешь. Наступает момент, когда жизнь тебе переводит тебя в следующий класс, да, и она тебе подкидывает следующую задачку. Испытание изобилием. Останешься ли ты собой? Останешься ли ты в присутствии в этом мире? Будешь ли ты также замечать, как прекрасно небо и облака, как удивительна природа и как продолжают блестеть глаза твоего любимого? Будешь ли ты замечать в тот момент, когда у тебя будет много всего? Много денег, много людей вокруг, много влияния, много власти, много всего. Это же испытание, испытание деньгами, властью и славой. Останешься ли ты собой? Останешься ли ты человеком, человеком с большой буквы? Да? То есть останешься ли ты тем простым человеком, которому все еще важно, может быть, те же самые простые вещи, как и раньше. Посидеть у костра, там, да, поспать в палатке, помочь человеку перейти улицу, если ты видишь, что нужна помощь. Или если ты видишь, что немытая посуда, встать и помыть посуду, даже если это не твой дом. Вот это испытание проходят не все, да? Оно же называется пройти огонь, воду и медные трубы. И, конечно же, здесь, когда мы выходим на этот уровень игры в своей жизни, здесь испытания намного больше. Здесь я вспоминаю слова Елены Ванны Рерих о том, что на следующих уровнях испытаний намного больше, и они намного сложнее, что ли, да, то есть каждый следующий класс, как и в школе у нас, да, берем любой предмет, каждый следующий уровень математики, он сложнее, чем предыдущий, но он включает предыдущий уровень, то есть без арифметики мы к тригонометрии не подходим, и вот здесь вот, что остаешься ли ты человеком, остаешься ли ты умеющим простроить свое выживание, даже когда у тебя много всего. Мне здесь тоже вспоминается еще одна из любимых цитат. Это цитата Сократа. «Остерегайся скудости насыщенной жизни». Остерегайся скудости насыщенной жизни. Скудость, потому что когда много всего, мы не успеваем проживать. Мы как будто бы уходим в голову, да, в какие-то виртуалы, в какие-то наши воображаемые миры, и мы начинаем ускоряться, суетиться, что-то, да, у нас происходит, и вот это вот все внешнее нас стимулирует, мы такие перевозбужденные, но мы совершенно не успеваем зайти внутрь себя и послушать, а как это для меня? Как сейчас? Вот я слышу, например, шум вентилятора, да, как это сейчас для меня? Или, например, я сижу в кресле, которое такое тактильное, и как это для меня, да, вот что я касаюсь сейчас такого мехового кресла? Или что, как это для меня, когда Таня позаботилась, да, свет выставила, все сделала, и как это для меня? Что я чувствую в этот момент, да? Насколько я благодарна тебе за то, как ты заботишься обо мне и там, о нашем проекте? И для этого нужно вот это время и оставить вот эту всю изобилие, всю избыточность оставить чуть в стороне. Да, мы играем в это, но мы не привязаны к этой избыточности, потому что мы можем и без этого всего, потому что мы этот этап уже прошли. То есть если мы прошли первый класс, мы уже это можем. Если мы проходим испытание огнем, водой и медными трубами, то мы тоже это можем, наступает следующий этап. Ну, а про следующие этапы, пожалуй, я расскажу в индивидуальной встрече.